Я вас категорически приветствую.
Леонард Ильич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Кто у нас сегодня в гостях?
У нас сегодня в гостях Анатолий Александрович Ржачков.
Добрый день.
Да.
Добрый.
И мы должны сказать нашим зрителям, что сегодня будет очень тяжелая тема, и Дмитрий Юрьевич, я должен честно предупредить, не все зрители долетят до середины нашего видео.
Да.
Так, почему, спросите вы, и я отвечу словами ученого Ключевского. Сегодняшняя тема – «Женщины и творчество», и зачитываю цитату из великого Ключевского, нашего историка, человека, кто много понимал в России, что «женщина любит», когда ее понимают не как женщину, пауза, а как человека женского пола. Вот сегодня, значит, ближайший час-полтора, как получится, как пойдет, мы будем попытаться не заниматься дешевыми хохмами. Я просто предупреждаю, то есть уже может отключаться, а более серьезными вещами. И наш гость Анатолий Александрович Ржачков, он владеет некой статистикой, то есть то, что он рассказывает, он придумал не вчера, я проверял, скажем, да, а довольно давно. И давайте, ну, пусть Анатолий Александрович начнет. И вот,
да, итак, «Женщина и творчество». С чего тема началась? Так вышло, что на протяжении 10 лет я занимался в том числе с детишками, с подростками, развитием творческих способностей, позже со взрослыми. И я заметил такой эффект. Вот в определенном возрасте девочки – это доминирующая публика в группе. То есть до где-то 17 лет мальчики вообще вот уши не вытаскивают, зовёшь, затаскиваешь, но они не идут. У них что-то другое в голове однозначно. И вот вся аудитория это девочки, причем они, в принципе, выдают вот такой приличный результат. То есть они трудолюбивы, усидчивы, они работают. Потом происходит, вот есть какая-то черта возрастная, диапазон где-то с 18 до 22 лет, где девочки просто исчезают. Вот исчезают, и из 10 одна потом возвращается, когда уже ей за 30, может быть, одна из 10. То есть вроде бы на неплохом старте они почему-то сходят с дистанции. И есть ряд эффектов, которые я заметил. Например, вот сейчас надо показать слайд 2, и там видно вот один из эффектов, что, допустим, мальчики, ну и мужчины в том числе, взрослые мужчины, это тоже видно, они очень быстро входят в тему. Ну, от простых до освоить какой-то там новый гаджет, например, да, то есть до более сложных они быстро входят в тему, но также быстро начинают халтурить. То есть вот какой-то стабильный ритм, технологию они, ну, не особо хорошо выдерживают, вот там бывают провалы такие, они видны. Вот. А девочки, они гораздо дольше в тему входят, им надо большое количество раз объяснять, показывать и так далее, но если они в тему вошли, то есть они вышли на определенный уровень стандарта, они этот стандарт стабильно показывают, выдают.
И... Независимо от выигрыша либо проигрыша футбольной команды.
Да. Да, в том числе. Вот. И самое интересное, вот эта тема, почему я более глубоко решил заняться, я своим многочисленным девочкам-ученицам эту тему неоднократно давал, говорю, вот разберитесь, почему так. Потому что вообще тема очень загаженная, не боюсь этого слова, средствами массовой информации, стереотипами. То есть, если вы дойдете до магазина любого книжного, и там есть обязательно вывеска, там книжки для женщин. Что вы там увидите? То есть, как выпуск первый, там книжка была «Как найти мужа».
Вот. Актуально.
Потом не хватает книжки «Как развестись с мужем». Потом,
значит, «Как найти мужа и что делать потом с этим ничтожеством». Двойная книжка.
«Как найти мужа дочери», «Как найти мужа внучки». То есть, ну, там длинная серия. То есть, о каком-то действительно взаправдышном развитии книг вообще нет. И когда они появляются редко, там, ну, тема так завирается, что они просто сумасшедшие. То есть, вот, они просто сумасшедшие, им надо, а на самом деле им надо сидеть там на кухне варить борщ.
Я еще видел отличные книжки «Как стать настоящей стервой».
Да, да, да. Игорь Леонидович сейчас вам расскажет, что значит вообще слово.
Я уже рассказывал. Предыдущее видео. Смотрите предыдущее видео. Продолжаем, да.
Правильно. И вот я эту тему неоднократно передавал в течение 10 лет. никто не довел вот до какого-то…
Из девочек, да, из девушек.
Да, из девочек, и девушек, и женщин. Ну, в конечном итоге я просто решил, надо первый этап сделать самому, может, потом кто-то возьмется и доделает. Да,
для наших телезрителей есть статистика российская, очень жесткая, очень неприятная, да, о том, что женщины на выборах, если это не крохотный поселок городского типа, где все знают друг друга лично, не очень голосуют за женщин. Ну, например, партии «Женщины России». Вот есть такой эффект. Вот мы будем пока его интерпретировать. Давайте послушаем дальше, пожалуйста.
Да, и вот, соответственно, я собрал статистику по женщинам, которые вообще чего-либо достигли, каких-либо успехов в различных областях.
То есть это лауреаты районной премии или какого?
Нет, это лауреаты Нобелевских премий в том числе, угу. Да, пусть немногочисленные, но лауреаты Нобелевских премий. Это, естественно, искусство, ну, женщины, которые какую-то карьеру сделали тоже. И вот сейчас можно показать слайд номер 3, что есть такое расслоение, чего не понимают авторы, которые пишут о женщинах.
Что, в том числе женщины.
Да, в том числе женщины, что нельзя смешивать уровни, это самая распространенная ошибка, уровни результатов. Соответственно, одна из книжек, можете погуглить, кому интересно, «Женщины, там, гениальность или сумасшествие», там автору, как говорится, ну вот его не смущает сравнить, например, Кюри, Складовскую Кюри, с Блаватской. Ну, то есть, если вот для понимания, у Кюри ее фамилия стоит напротив трех Нобелевских премий. Угу. Да? А Блаватская в своих воспоминаниях пишет, как она в детстве разговаривала с корой дуба.
Вот,
и получал от нее какую-то важную.
Ну, тоже радиацию.
Я думаю, если академик Фоменко сольется с Задорновым и их другом Мулдашевым, то такого результата, как Блаватская, они не дадут.
Возможно, да. Вот. И, соответственно, да, действительно, эти ошибки.
Можно я добавление сделаю, да? Просто, может быть, вот очень важный момент, он принципиальный, он сегодня будет многократно повторяться у нас, что малоизвестный факт, что действительно было выдающее достижение, когда был запущен первый спутник Королёвым, это была всемирная новость и так далее, вот скажем, да? Это гигантский результат, это прорыв человеческий, ну, на уровне человечества, потому что первый спутник, ну, все это, да, малая известная деталь, был другой результат по ту сторону океана, некий американский парикмахер, я забыл его фамилию, ну, модники знают, он придумал прическу спутник, то есть это лаком залитые волосы, вот так вот, скажем, это тоже результат пишется в одно слово, то есть, как бы, да, вот, прорыв всего человечества, и тут тоже спутник, такая прическа, да, вот, пожалуйста, извините, да.
Вот, и, соответственно, на слайде 3 мы видим, что есть принципиально три уровня результатов, что действительно есть уровень самый низший, да, то есть это какая-то карьера, то, что называют успехом. Ну, вот женщина прорвалась там, в Госдуму, например, угу. Да, то есть бизнес какой-то построил, что-то еще. Чуть выше поднимается искусство, то есть уже когда мы о каком-то творчестве говорим. Ну, то есть угу. я не против карьеры, то есть просто как бы мы сегодня о творчестве говорим. Угу. И есть, собственно, наука. И вот здесь распределение даже не на порядок, а на порядки, потому что если мы начнем считать женщин, которые взаправду занимались наукой и получили какие-то действительно серьезные результаты, это единичные случаи, Искусства довольно-таки много, и это объясняется тем, что в понимании мужчин, которые, в принципе, этот мир, так сказать, вот в том виде, который есть, они его, в принципе, и создали, это разрешенное творчество. То есть женщине, в принципе, можно разрешить этим заниматься. Особенно до 20 века. Ну, в принципе, можно. Лучше бы, конечно, чтобы она о муже, о детях там, и так далее, да? Но в принципе можно. И поскольку им разрешают, там какие-то результаты.
А почему они график искусства падает?
А вот это интересно, что женщины, которые работают в науке, достигают там результатов, у них есть действительно очень такая ровная работа, то есть они продолжают работать до конца дней.
Нижняя шкала – это время?
Да, да, да.
Возраст,
да.
Имеется в виду?
Ну, возраст, да. Ага. Вот, соответственно, а в искусстве, как правило, достигнув какого-то максимума, за редким исключением, ну, человек превращается просто, ну, допустим, сейчас это называется медийная персона. То есть, он появляется на каких-то вот мероприятиях, там какие-то интервью дает, в жюри сидит, что-то еще, а та там сыгранная роль, спетая песня, она где-то. Uh-huh. То есть, вот она где-то далеко. И, соответственно, она опускает, естественно, уже в уровень карьеры, то есть, монетизации своей известности.
Ну, вот я приведу очень такой плохой пример, но его нужно, наверное, здесь повести, Анатолий Александрович, возможно, поправит. Это одно время занималось НТВ, вот, ну, сейчас не смотрю, поэтому не знаю одно время, когда они показывали каких-то киноактрис, которые снялись удачно в 60-е годы, и им дали, цитирую, НТВ по памяти писали, значит, солдаты, зэки и младшие офицеры мешками письма. Это правда бывает тоже, так в редакции, короче, дело тут знает мешки писем. Вот. И почему-то женщина решила, что вот из-за того, что в 60-е годы ей писали мешки писем, соответственно, вот уже в 90-е, в нулевые ей должно хватать денег на лекарства. Вот очень печально, может быть, очень цинично, извините, но жестко, да, это как бы, да. Вот какая-то молодость вышла, и все. То есть, это получилось такое вот то, что мы говорили в предыдущих видео, одноходовка. То есть, да, ну, симпатичная мордашка, снялась, все хорошо. Дальше не смогла перейти на какой-то следующий уровень. Вот, вот в искусстве женщины как-то более коротко живут. Очень мало кто потом может сделать свою актерскую школу, например. Это очень сильный ход.
Но... Случаи были.
Да, но... Они были, но они вообще единичные. Они вообще единичные. Так, дальше дайте, пожалуйста.
Да. Да, вот, соответственно, мы будем говорить о науке и искусстве, то есть карьерной. То есть там данные тоже есть, но я ее сегодня трогать, по крайней мере, не буду.
Да, но если вы спросите,
да,
он ответит.
Я отвечу. Вот. И, соответственно, если действительно думать, что мы допускаем, что женщина, возможно, не обязательно там жена, потому что мужчина редко разрешит в голове жене, чтобы она ушла с кухни и пошла, ну, стала бы там творческой личностью.
Да? Вот, даю справку. Значит, учитывая, что провожу довольно давно, значит, некоторые мастер-классы по написанию книг, значит, пока не показываю последнее вчера. Вчерашний, да, скажем, да, по написанию книг, соответственно, часть этих мастер-классов женщины, и судя по их письмам, то есть, извините, я их нормально учу, дальше просто-напросто случая не было бы, чтобы в семье женщине, я имею в виду российские семьи, преимущественно это российские семьи, да, помогали бы, они издевались. То есть, если женщина начинает писать книгу, а в ряде профессий, то есть, я не буду их называть, в ряде профессий, короче, нужно писать книгу, ну,
да.
Ну, так, для продвижения услуг, либо идеи, надо писать книги, короче, да? Ну, либо сценарий писать. Да, соответственно, чтобы не издевались. То есть у нас, ну, стандартная подначка, у нас завелся Лев Толстой в юбке. То есть, это такая мягкая подначка семьи. Значит, если женщина занята делом. Просто, да, да, это третье тысячелетие это Рождества Христова. Значит, на всякий случай, да, справка, да, пожалуйста, Анатолий.
Под лозунгом ты-то куда, да?
Да, 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 да. Пожалуйста.
Так.
Да.
Вот. И, соответственно, общая такая линия, то есть, если мы допустим, что наша там дочка, девочка, да, то есть приходит сестричка, что дать ей альтернативу, что не просто, как это обычно, мама с бабушкой сажают дочку напротив себя и рассказывают ей, как найти мужа. И это главное, все остальное, ну, как бы вот, ну, и берется внимание, такое часто бывает. И мои ученицы, многие сошли с дистанции только после того, благодаря тому, что они, возвращаясь домой, вот это выслушивали. Что, как ей надо будет искать мужа, как ей нужно будет, собственно, этого мужа там обхаживать.
Я, извините, перебью, но, по всей видимости, есть какая-то социальная роль,
да,
которую,
да,
этой женщине, отчасти она у нее самостоятельно воспроизводится, вот, как материнский инстинкт,
да,
отчасти,
да,
ей общество навязывает.
А в том, и дело, об этом дальше будем говорить, что вот только одну единственную, не множество социальных ролей, а одну единственную роль навязывают другие женщины и одного возраста, и старше,
да, да,
и,
да,
младше, и муж, и все-все-все.
Ну, вот... грубо говоря, если ты там к 25 не вышла замуж,
да, да, да. То есть чумная
какая-то.
Вот эта социальная роль, она навязывается со всех сторон, поэтому альтернатив, вот, чтобы вот выйти из этого, интересный сам вопрос, который меня интересовал, а как именно механизмы, как вообще вот выходили те женщины, которые чего-то добились, как они выходили из этого, собственно, порочного круга. Естественно, большей частью 20 век, потому что ученые и были и до этого, но совсем единичные. Совсем единично. Даже 17 век нашел. Вероятно, первая женщина-ученый, Мириан фамилия, Мириан, Вот она бросила всех в Европе и поехала в Новый Свет, в Южную Америку, и вернулась с огромным архивом. Она собирала и рисовала насекомых, растений, которых не видела Европа. И потом еще следующие 100 лет по ней учебники писали, то есть мужики. Часто без ссылок.
Да, то есть, если можно не сослаться на женщину, то настоящий мужчина не ссылается на женщину. Настоящий мужчина, то есть, особенно американец. Вот.
И смотрите, какая ситуация, что одна из основных линий влияния на женщину извне, причем я уверен, эта мысль многим мужчинам понравится. Что женщина подпитывается в первую очередь мужчиной. То есть вот роль мужчины в формировании женщины, я объясню, почему так, она, это все критично. То есть мама хорошая мама, плохая мама, она не так влияет, как папа. Вот если говорить о маленькой девочке, вот,
по вашей статистике.
Да, по моей статистике, да, творческих личностей. Да? Почему так? Почему так? Судя по всему, один из физиологических, психофизиологических эффектов, я буду называть другие, что девочка, а позже девушка, а позже женщина нуждается в каком-то одобрении, поощрении своей деятельности. То есть ей надо сказать, что да, ты делаешь правильно.
И вот, запоминающаяся нужна вставка, секундочку, да? Работая с моделями, ну, условно говоря, фотомоделями, мы не в сговоре с Дмитрием Юрьевичем, но, надеюсь, он отопьёт и подтвердит, они, в принципе, иногда симпатичные бывают, даже без грима, да? Это очень важное замечание, скажем, да? Но ей все равно нужно говорить, что она лапушка, что она зайчик, что она хорошая, потому что иначе она не тянет просто сеанс, как бы, то есть, вот, чтобы она дошла, долетела до конца сеанса, значит, нужно ей постоянно хвалить, пожалуйста.
Вот, и вопрос не в том еще, чтобы хвалить, на самом деле. Вопрос, что хвалить. Вот если взять бытовую ситуацию такую, что там спрашивают родителей про детишек, там есть мальчик и девочка. Говорят, вот Ванечка, ой, Ванечка у нас такой умный, а Алёнушка, Алёнушка красавица. То есть вот и это распространенный случай практически у каждой актрисы, которая чего-то добилась, там был папа, который вот как с куколкой играл, поставить на стульчик бантик, вот платьице. Ты у меня такая красивая. Ну, и она, естественно, сразу такой какой-то флирт ставится, что-то еще. Вот. И девушка на такую форму, девочка сначала, потом девушка, на такую форму поощрения подсаживается. То есть, вот какую форму ей начинают давать, за что ее вот гладить, собственно, по головке, там она и развивается. То есть, и в дальнейшем, там, чуть позже скажу, это такая форма определенной иглы, наркотика, что нужно внимание, вот на какое внимание ты сел. Такое будет. И вот такие и по логике, если мы говорим о воспитании, например, что какие-то вещи у девочки, у маленькой нужно как-то мягко пресекать.
Ну, вот, при условии, что мы хотим что-то научное получить в итоге.
Ну научное, и в любом случае, если мы хотим что-то интеллектуальное, с каким-то успехом связанное и так далее. То есть, вот была такая писательница Петровская, пример хороший, забавный. Вот, она маленькая слушала по радио стихи Лермонтова. Она эти стихи записала и некоторые слова переиначив, изменив, сохранив всю конструкцию, прибежала к папе и сказала: «Папа, папа, я написала стихи». Угу. 99% пап в такой ситуации как поступит? «Молодец!» Да? Ну, и похвала. Да? То есть, а у нее папа сказал: «Ты написала не стихи, ты написала плагиат». Ну, вот это очень хорошая иллюстрация, то есть, вот как мягко пресечь. Вот кому интересно, могут почитать потом карьеру Берберовой. Вот, соответственно, еще как теряет общество в таких вещах? Еще один хороший пример. Вот Нобелевский лауреат в области генетики, ученый Барбара Макмилтон, она свои первые разработки, вот как раз за которые получила Нобелевскую премию, сделала довольно-таки рано, по-моему, ей не было еще 30. Она делает работу, за которую потом ей дадут Нобелевскую премию. Через 30 лет, то есть уже старость. Соответственно, она эту работу приносит на суд коллег, уважаемых ученых. Коллеги какого пола?
Ну, у нас мужского, да.
То есть авторитетные, собственно, профессора, там, профессуры и так далее. Она читает эту работу, И что ей говорят мужики? Ну, если дура ты, все не так.
Сильно подозреваю, что даже не слушали, если
честно. Ну, скорее всего, вполне возможно. Сидят профессора, молоденькая девушка.
Ты-то куда?
Куда ты лезешь? А где борщ? То есть, и так далее. И, соответственно, она для нее, как на нее это повлияло? Она уходит из этой области вообще. То есть она пробовала потом себя там в педагогике, где-то еще. Но вот в эту область больше не возвращается. Через 30 лет ей дают Нобелевскую премию. Теперь допустим, что ее не обругали и оплевали бы. Да, ну, как-то похвалили, сказали молодец. Может быть, была бы не одна Нобелевская премия.
Вполне
можно. Да, то есть, вот такая совершенно серьезная фраза, тоже из статистики, да, что значит, вот, больше вот, ну, что ли, гнета женщин, такого интеллектуального, может быть, угнетают только детишек, и может быть, ну, очень трудно измерить животных. Вот может быть, да. Вот. Мужчин тоже угнетают, но женщин угнетают точно больше. И, соответственно, сколько потерял социум, можно говорить о России, можно говорить о Европе, ну, понятно, можно по-разному говорить, никто не знает, но это чудовищные цифры. Чудовищные цифры, потому что я рассказывал такой пример вот про Льва Толстого в юбке, да, вот в данном случае Нобелевский лауреат генетик, модель, как ни странно, ну, примерно одна и та же, куда ты лезешь. Ну, к сожалению, это так. И очень важный момент, акцент, когда иногда некоторые мужчины меняются, то есть для наших зрителей, то есть бывает, что мужчины меняются, это вот так серьезный результат, близкий к Нобелевскому, но это бывает такое иногда. Когда? Когда человек испытывает некий мужской такой шовинизм по отношению к женщинам, масса мужчин, особенно красивых женщин, боится, это как бы тема отдельные лекции, как бы, ну и так дальше. Вот, и значит, сейчас вот постараюсь сформулировать. Вылите вы, извините, я вот сбился, то есть ушел. Но я это вспомню. Помните, скажу, давайте, пожалуйста.
Хорошо. Вот, и, соответственно, по поводу того, что поощряется в девушке, есть еще такая штука. На Западе этот вопрос довольно-таки часто обсуждают, а вот вообще стоит ли мальчиков и девочек учить вместе? Учить вместе. Там есть много аргументов за, есть много аргументов против. У нас этот вопрос, насколько я знаю, не часто поднимают, но на Западе это прям тренд. У них их научные журналы там, по ранней педагогике, там постоянно эта тема. И так или иначе, какие-то статистики они накопили, в том числе вот, статистика, что если девочек отдельно от мальчиков учить, они выбирают точные науки, мы там математику, физику там, и так далее, там, в три раза чаще. Если они учатся с мальчиками, то там максимум сразу потолок – это вот литература, что-то вот такое гуманитарное.
Ну, в целом странно, на мой взгляд. Лично мои наблюдения говорят о том, что примерно там, ну, 8 класс включительно точно, девочки учатся лучше мальчиков по всем предметам.
Да, да, а там действительно есть различные возраста и различные критические точки. Судя по всему, вот к чему они сейчас пришли, что, наверное, какой-то допубертатный период вообще, ну, все равно, то есть вместе, не вместе, а когда уже начинается там первый пубертатный период, гормоны, там что-то еще, чтобы девочка не отвлекалась вот опять на социальную роль.
Интересно.
Их надо оставить в покое, и эффекты какие-то другие начинают появляться. Это причем не точно, это вот статистика, которую они показывают. То есть я таких экспериментов над девушками не проводил, дорогостоящие даже.
Ну, честно говоря, странно, потому что, ну, хорошо, да, разделили. Дальше закончили 10 класс, дальше вуз. Вузы тоже, что ли, раздельные? И проживание в общежитии.
А вообще
тут уже мама с бабушкой замуж пора, да. Дура, что ты сидишь?
Часто еще в школе уже начинают готовить к этому.
Конечно.
Да, то есть это тоже просто определенная форма барьера. То есть вот и барьер этот вот именно в каком-то подкреплении, поощрении, похвале, то есть одобряют ли окружающие вообще то, что девочка делает. Да? Вот. И, соответственно, на фоне вот этих вот вещей, тоже в продолжение, очень важная штука и на протяжении всей жизни женщины – это модели поведения. То есть, вот, судя по всему, Игорь Леонидович, возможно, на прошлых передачах об этом упоминал, вообще у женщин с этим проблемы в том плане, что у мужчин часто более одной модели поведения, а у женщины происходит, ну, я это называю, определенная склейка. То есть, она вот социальная роль, она же модель поведения, она тащит ее повсюду. Угу. И, соответственно, это тоже вот в статистике видно, появляются такие два образа, которые потом ушли в массовую культуру, что женщины от искусства чаще всего, не всегда, но чаще всего, это некий такой образ блондинки, потому что, ну, такой
в кавычках.
Да, в кавычках она себя, потому что ведет, ну, везде вот так, вот она легкая, она хихикает, вот что-то еще. А женщины от науки как выглядят? Это такая, ну, мымра, которая…
Синий
вот,
чулок такой.
Да-да-да, в очках такая мышь и так далее. И частично действительно такой эффект, в принципе, есть. В принципе, есть, что вот одна социальная роль, вот она склеивается, и вот она тащится везде.
Вот у меня есть пример, значит, который немножко иллюстрирует вот эти вот барьеры, то есть это не в буквальном смысле заборы какие-то, понятно, такие очень мягкие заборы. Вот очень малоизвестный в России пример, что в Кембридже в середине 19 века стали девушек допускать слушать лекции по математике. Ну, то есть барьеров нет, то есть можно приходить, скажем, да? На следующий случай в Гарварде до 40-х годов, 20 века, на всякий случай, Гарвард – это США, да? На всякий случай, да? А в Кембридже, да? Вот, и, соответственно, скажем, пожалуйста, ходи, слушай. Вот, и далее как-то там феминистки что-то делали. Следующая стадия, ну, если они хотят, ну, если хотят они могут сдавать экзамен, но диплома не получат. Ну так, очень тонкий барьер. И, соответственно, зачитывали. На мой взгляд, очень полезная система западная, когда зачитывают, кто первый в выпуске, ну, кто первый, кто второй, кто третий, кто десятый, 24-й. И женщин через какое-то время, это все годы проходят, стали зачитывать между 24-м и 25-м. То есть, как бы не человек, число между 24-ми и 25-ю. То есть 24-й и 25-й мужчина, а женщина значит, между да. Как бы, да?
Вот, и… Но при этом не стесняются нам рассказывать про равные права,
ну, это естественно,
демократию.
Это как раз кусок двойной морали. То есть, да. У европейцев двойной морали все нормально. Это как всегда было, скажем, да. Для туземцев и для себя это всегда было. Вот. И финал. Финал уже 20 век, к сожалению, года не помню сейчас. И как-то засчитали очередной список. Список, значит, мужские фамилии. И в самом конце объявили. А женщина, я не помню, английский математик на F, она над первым номером. Мы зачитали ее в конце.
Сильно.
Да. Ну, и не прошло и века, и разрешили в Кембридже, черт побери, в Кембридже, джентльмены, разрешили леди сдавать экзамены получить. Вот такой интересный барьер.
Вот. Дальше такая штука очень важна в первую очередь для, собственно, ученых, вот те, которые пойдут на наш высший уровень. Там всегда в 100% случаев статистически есть очень ранний наставник. То есть еще один мужчина, который чему-то вот правильному учит. Не просто рисовки поощряет, а вот чему-то
правильно. То есть не педагог, учит. А именно наставник, да.
Причем очень рано, то есть это где-то часто даже до 10 лет. Вот женщина, которую считают, по-моему, одной из первых докторов наук, Ковалевскую Софью считают, да? Вот, соответственно, у нее, например, наставник был, у нее был братик, братику ну, заказали дядю, который приходил и учил математики братика. А братик был ленивый, потом, кстати, очень плохо кончил. Вот, и…
Да и сестра тоже не очень хорошо.
Она лучше.
Что ж там было?
Вот, соответственно, брат не хотел заниматься совершенно, а девочке понравилось. Девочке понравилось, она стала заниматься, потом побег из, собственно, из дома, и даже плохой муж не навредил, потом, собственно, что-то она там смогла сделать, да, в Европе, и кое-чего добилась для будущих потом, собственно, феминисток, да, то есть она очень много сделала. Вот. Для математики там спорно, но для феминисток точно много сделал. Вот. И наставник – это очень важно. Причем, когда мы говорим о искусстве, о искусстве там, как вы думаете, кто форму наставника, первого наставника принимает? чаще всего, ну, вот на стыке молодой человек или будущий любовник. То есть он не ранний, он поздний, появляется какая-то влюбленность, очень часто мужчину старше возраста. И, естественно, там те вещи, на которых все это растет, они на уже уровнях каких-то эмоций, ощущений, вот таких вот.
Оттеняющие поимею, оттеняющие поимею. В одной для автобиографии и в Мадонны, Мадонны, которая Чиконе, когда Чиконе была маленькая, ну, маленькая Мадонна, она на школьном празднике в Америке, она задрала юбчонку, и, соответственно, скажем, администрация школы, вся школа, родители, значит, увидели, что под юбчонкой, как бы. И это Америка, они взревели, и девочке понравилось. И как мы знаем, этот навык установился. Да, это к вопросу об искусстве.
Все закрепилось.
Закрепилось, да?
Вот. Еще одна штука, вот наследие, какое-то наследие стереотипов, норм и, скорее так, этически-моральных норм из XIX века, которая мешает. Вот я сейчас приведу пример такого интересного тренинга, который, возможно, Дмитрий Юрьевич захочет внедрить где-нибудь в работе с женщинами. Вот, собственно, например, Тарасову, тренера Тарасову, вот когда папа ее воспитывал, он применил такой вот, чтобы сбить с нее звездность, он применил такой прием, когда он взял ее с собой на рыбалку, и когда она начала звездить, скинул ее в реку. Потом я нашел еще 5 примеров, как величайшие актрисы многих 20 века, и им делали то же самое. Например, она пишет, говорит, в резюме «умею плавать», ее привозят на съемки, все съемки, режиссер, камеры направлены, и тут она уже, стоя в купальнике, говорит, а я не умею. Режиссер молча подходит, говорит, там спасатели. И все, кадры снят. Можно делать тренинг, вот какой-то женщин. Но это как бы шутки, но в целом есть действительно такая стратегия, та же Тарасова, которая скорее как раз уровень карьеры.
А какая профессия у него сейчас? Назовите профессию Тарасовой.
Тарасова? Сейчас, честно, я не знаю.
Не, ну, чем она известна просто для наших зрителей?
Она тренер фигурного катания. Вот. Да, тренер по фигурному катанию. По-моему, сейчас она какие-то конкурсы в основном судит, насколько я знаю.
Но профессиональный успех добилась.
Медали и прочего она добилась для своих подопечных. Вот, соответственно, она скорее все-таки, конечно, из слоя карьеры. И там это очень частая такая штука, когда девочки, вот, которые в карьере, потом бизнесы свои строят, они в детстве проводили большое количество времени с мальчиками, ну, то есть играли с мальчиками в мальчишеские игры, дрались с мальчиками на кулаках, лазили по деревьям, ну, переняли мальчишескую модель поведения. И,
не одна модель поведения,
да.
Несколько минимум.
Вот, и позже как раз, по-моему, Тарасова и написала там в своем дневнике, говорит, я заменила отцу сына. Это вот такая тактика. То есть я была не дочерью, а сыном. И действительно, вот в слое какой-то вот карьеры успехов это довольно-таки частая модель. И в принципе она, возможно, выгодно отличается для самой девушки от моделей, ну, женственной, если на этом слое работать. Ну, понимаете, конкуренция, вот отношение к конкуренции другое, эти все вещи.
То есть у мужчин для женщин тоже есть к чему поучиться.
А мы спросим.
Телевидение будущего, но с задачами. Я забыл, извините. Да. Конечно, мы спросим, да.
Вот. Ну, соответственно, вот здесь это немножко о детишках, то есть о раннем возрасте. И вот девочка начинает расти, какие там дальше могут эффекты появиться. Удивительно. Я до какого-то момента думал, что это байка, но на самом деле вот повсеместно, что женщины действительно более склонны, например, к мистицизму. Такая штука, то есть вот действительно статистически на такие вещи, как гадания, вот эти вот все, вот эта штука, они ведутся довольно-таки, ну, гораздо чаще мужчин. Причем я стал интересоваться, а почему так?
Ну, мужчины-шизофреники хорошо ведутся тоже. То есть.
Ну, шизофреники
– их тема, да, то есть, да.
И по ходу все равно получилось, что вот самый такой жесткий уход в мистику уже, до уровня там, разговоров с астралом, там, или же уход в монастырь, просто бросить все, убежать в монастырь, это, как правило, какой-то любовный разрыв, там, ранний, в районе 20 лет. И мистика как какой-то ответ.
От себя могу заметить, любой визит в церковь четко показывают. Там тетки от 40 и старше, основной контингент. То есть я так это понимаю, что когда тебя жизнь побила, она побьет. Да. А сделать ты уже ничего не можешь, и надежды вокруг нет. И этот замечательный муж объелся, да, груш, которого так долго искали, нашли, а он. Мы-то думали, он хороший, а он, оказывается, вон какой, то только обращение к Всевышнему.
Вот, то есть маркетологи говорят, что бренд мужа после замужества неуклонно падает.
Да.
Вот, и да, действительно, в церкви это хорошо видно, причем мужчины-то там тоже есть, но вот кто старательнее всего, лбом в пол бьет. Вот обратите внимание. То есть, если вот посмотреть, кто лбом касается пола, вот это все-таки женщина. Вот это все-таки женщина. И вот эта штука, похоже, где-то зарождается на стыке психотравм каких-то там вот в районе 20 лет. Угу. Вот первая неразделенная любовь, всё-таки, или как особо острые формы, как было у там, Эдит Пиаф, да, то есть там алкоголизм плюс там, ранние сексуальные отношения, плюс потеря большого количества мужчин, которые умерли, да, то есть, ну, и там в конце жизни годы угадалок, ну, и там ужас, короче, вообще полный, вот, и эту штуку, в принципе, полезно тоже учитывать, это вот я задаю такой вопрос, насколько на самом деле невинное девичье гадание, знаете, так это традиция есть. Насколько мне известно, мальчики
не спасите в камеру.
Да, насколько не видно. То есть, у меня ответа нет на самом деле. Вот, насколько, ну, может быть, у кого-то есть, вот пришлют.
Ну, основная масса гаданий, они же как раз про мужей.
Да, тоже про то же.
Еще
или про детей.
Ну, хорошие гадания сельские были. Это когда надо было задрать юбку и запихать задницу, извините, голую в баню, а там банник мог тебя похлопать по причинным местам, это к добру. Я не сомневаюсь, что в бане в это время полдеревни сидело, извините, чтобы похлопать как следует. Но оно все крутится именно вокруг.
Дмитрий Юрьевич, такой диссертации еще нет, сложно, защищайтесь быстро.
Да. То есть оно вокруг социальной роли крутится с неизбежностью.
Да, да. Вот. И, соответственно, то, о чем любят писать именно мужчины в контексте вот, творческая женщина, они любят упоминать, что есть ряд барьеров, скажем так, когда появились первые успехи женщин в 20 веке, мужчинам, которые до этого утверждали, что женщина в принципе не способна творить, вот ни при каком раскладе, надо было это как-то объяснить, и они активно это по сей день объясняют там маленьким мозгом, другим устройством, ещё чем-то.
Стандартная шутка, нет, я могу сказать, стандартная шутка на биофаке, что у женщины маленький мозг и большой мочевой пузырь, такая стандартная шутка, бытующая. Что правда. В среднем правда, да, пожалуйста.
Да, причем это правда, но когда мы делаем какие-то, строим модели, они, как правило, контрбиологичны, то да, это так, но поскольку результаты все-таки кто-то выдает, в принципе, мы эту стратегию можем оценить и использовать сильные стороны и сглаживать слабые. Вот, соответственно, да, действительно, вот о некоторых качествах чисто биологических, на которые надо обращать внимание. К примеру, такая штука, что женщина, ну, скажем так, успех своего молодого человека или сына легко отождествляется своим успехом. Для нее разницы нет. То есть, если добился муж какого-то успеха, это ее успех, она к этому спокойно относится. Мужчины нет.
Вот я могу сказать.
Мужчины нет. Статистически там разница вот по этому критерию в 6 раз.
Ого.
То есть мужчина может действительно, иногда может, но разница в 6 раз.
Значит, вот я могу сказать такую интересную штуку, потому что мы переходим, ну, как бы более позитивное, что ли, счастье, как воспитывать. Потому что я вот приношу извинения зрителям, как забыла такая, может быть, сложная мысль, что мужчина может быть мужской шовинизм, потом выясняется, что растет дочь.
Такое наказание.
И, да, ну, как бы, это вторая серия, получается, которая будет, ну, совершенно противоположна на контрасте с первой серией, потому что там все бабы дуют, что-то в этом роде, а вот растет нежное создание, единственное, что можно любить в этом мире.
Да.
И дальше человек звонит, извините, ко мне или там Анатолию Александровичу, спрашивает, а в какой вуз отдать? ну и так далее. Да, причем пикантно, когда человек сам попадает в вузах Питера, ну, например, там, допустим, да, вот, да, вот, к сожалению, такая вот немножко юмористично изложил. И вот очень интересный момент на публичных, на публичных, то есть сейчас мы работаем, ну, видеозапись будет, да, будет запись. А вот на публичных лекциях, учитывая, что многократно говорю, когда рассказываешь о талантах, о достижениях, ну, высокого уровня, не бытового, очень умно себя ведут женщины. Женщины статистически спрашивают три темы устойчивого, то есть это десятилетие, короче, не спрашивают. Первая тема, как только они видят человека, который ну, что-то вроде бы понимает, я сейчас о себе и Анатолий Александрович, они интересуются, как бы, как воспитывать детей. То есть очень такой практический вопрос. Второй вопрос для себя, что-то для себя, ну как для личности, как правило, ну что делать как личность, как там книжку написать, то же самое. Третий момент – я и работа. Практически, ну по крайней мере, меня женщины практически никогда не спрашивают про мужа. То есть, вот, да, я не даю интерпретацию, Евгения уже дала интерпретацию, я оставляю для зрителей, то есть там можно очень многое придумать, почему так происходит.
Что сказала Евгения? Зрители не слышали.
Ну вот, давайте позовем Евгению в студию, да? Следующий момент. Очень интересно. Когда есть публичная лекция, там, допустим, о гениях, у меня несколько лекций есть о гениях, в основном, да? Часть аудитории мужской, значит, соответственно, открываю некоторые секреты. Значит, если по-доброму с мужчинами, то мужчины просто, я говорю не о себе, я рассказываю о гениях Европы, да? Выдающиеся ли ученые, что они делали, что они не делали. Они к этой теме, но если читать их позу, я очень хорошо читаю позу, они привыкают полтора часа. Женщины привыкают минут 10. После чего начинают доить, как я уже по тем сценариям, который... женщины ведут себя умнее мужчин, потому что мужчины начинают кривляться, хохмить, пытаться найти там мой недостаток. То есть, этот бред продолжается полтора часа, вместо того, чтобы через 10 минут, да, через 10 минут начать. Ну, брать что-то для себя, да?
Да.
Женщины ведут себя умнее. Значит, есть способ очень аккуратный, скажем, как чтобы мужчины быстрее вырубались, как бы, да? Значит, обязательно наличие симпатичной барышни, немножко нужно похвалить, это обязательно, публично представить в аудитории. Дальше присутствие молодой женщины и симпатичной. Меня спрашивают, красивая, симпатичная. Методики требуют симпатичной женщины, методика красивая. Дальше мужчина подряд дается 3-4 задачки, которые они не решают. Вот, после чего мужская аудитория вгоняется в детское состояние и так далее. Вот как бы, да? Зачем это делается? Делается затем, чтобы дать нормальные знания. Ну, просто сэкономить время, силы на полтора часа мужских демонстраций и так далее. Вот дорогие мужчины, не удержался, сказал о вас. Как бы.
Анатолий Ильич, продолжайте. Вы упомянули, что мужчины вам этого не простят.
Мужчины этого не простят, как бы.
Вам уже.
Значит, хорошо, хорошо, мне Евгения обещала, соврал я, пересказать форум на ухо. Хорошо. Хорошо, да, идите дальше.
Хорошо. Вот следующий момент тоже из психофизиологии. Диалоги, отношение к риску, то есть тоже разы, то есть, даже не два раза, а тоже разы, мужчины к риску более склонны. Понятно, когда мы говорим о науке, и о науке, и о бизнесе, как, ну, это риск, это риск. И понятно, что в принципе эти качества, самое интересное, можно развивать даже. То есть это не значит,
склонность к риску.
Да, 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 какие-то вещи, то есть, потому что бывали рисковые женщины, как раз у которой с мальчиками росли, например. То есть там есть такие колебания. Да? Как я говорил, следующий момент, есть еще такой показатель, как конформность. То есть, вот насколько мнение окружающих, стандарты и прочего важно для нее. То есть, может ли она уходить за какие-то рамки? И мужчина, в принципе, это делает вполне легко, а женщина это очень сложно. Поэтому у Дарвина была такая фраза, имеющая, в принципе, отношение к реальности, в том смысле, что описывает процесс, что мужчины скорее создают новые рамки. Но в силу, этого я уже от себя добавлю, в силу своей лени недоразрабатывают их. А уже женщина очень хорошо раскрывает все детали, углубляется, почему ей надо дать новые рамки какие-то, и там она будет уже работать. А вот мужчина, он уже неплохо делает какие-то концептуальные прорывы. Вот. Ну и, как я говорил, отношение к похвале совершенно другое. То есть, вот женщина без похвалы, похоже, работать вообще не умеет. И особенно если там ряд эффектов складывается, это очень ну, плохо заканчивается.
Она эффекта похвала зависимая, да? Похвала зависимая.
А у мужчины похоже, что так, что мужчина, в принципе, ему похвала-то тоже нужна, но если он знает, что он делает правильно, не нужна. переживу, если я знаю, что я прав, даже если я не прав, но я знаю, что я прав, то не нужна, это очень сложная мысль.
Ну, это известный пример, как при готовке еды и употреблении оной немедленно раздается вопрос, как? Хорошо, а почему ты не говоришь?
А что говорить-то? Очень точное наблюдение, да.
Или если говорить о бытовых примерах, когда мужа берут с собой в магазин, в торговый центр, выбирать платье. Вот большинство мужчин всеми возможными способами от этого пытаются убежать.
Это ужасно. Да. Вот, ну, да, ну, в целом, доброе слово и кошке приятно.
Вот. Соответственно, следующий момент, на который стоит обратить внимание, поскольку роль мужчин важна, там появляются какие-то уже мужья. Вот вообще какие-то мужья. И действительно.
То есть в академик сказали бы, что у некоторых женщин иногда появляются мужья. Да, некоторые мужья. То есть, общность повышаю высказывание, да?
К слову сказать, вопрос, который в принципе актуален, а как женщине подбирать какого-то достойного кавалера, он никем не решен.
Академия наук этим не занимается.
Почему-то не
занимается. Но некоторые академики, у некоторых академики очень молоденькие ассистентки. Доложу я вам, как бы. Да?
Продолжаем. И, собственно, в этом месте очень есть такая четкая развилка на уровне повыше, когда мы о науке говорим, почему-то мы это назвали, появляется тестовый муж. Ранний тестовый муж, то есть какой-то очень скоротечный…
То есть, как правило, у выдающихся женщин был тестовый муж.
Как говорит Евгения, к чему эти тест-драйвы, непонятно.
Да, как бы, да. Нет, вы знаете, отличная интрига. Мы будем вообще к Евгении, мы сегодня будем к Евгении, как источник мудрости.
Мудроты.
Да.
Там, видимо, как раз через часто дурацких тестовых мужей за короткий период происходит коррекция каких-то вот тоже вот ожиданий, стереотипов. То есть, вот она себе представляла, как оно будет, а тут бац, реальностью по морде. Вот, то есть, вот как обычно бывает, и уже потом очень скрупулезно подходит к выбору мужа, там не на эмоциях, какое-то дело,
уже
соратник.
Вот вторая покупка, которая будет более грамотная, да, эмоциональная.
Более обдуманная. И так иногда получаются очень неплохие коллективы. Ну, вот Пьер Мари Кюри, например, да, то есть такой классический. Кстати говоря, дочка, которая тоже Нобеля получила, она пошла копия по тому же сценарию.
У него было на кого смотреть, телевизора тогда не было.
Причем девочки тоже, кстати, правильно воспитывались обе, в том плане, что они вообще узнали, что ее мама, скажем так, крута, нереально крута, когда они поехали с мамой на лекции в США. То есть уже взрослые практически были девочки, они до этого вообще не знали, что мама там известный человек, уважаемый.
Вот ведь.
Да. Кстати, было, и очень удивились, как это так. Кстати, был эпизод, когда Мария Кюри только по половым признакам не понимали в Парижскую академию наук. Это вообще додуматься нужно, но тем не менее,
Вот. А стратегия вот как раз уровня искусства, вот каких-то вот таких вещей. Там очень плохой сценарий, что вот девочку действительно приучили подпитываться от каких-то вот эмоций, от похвалы, чтобы ее любили, вот все это дело. Она на это очень круто подсаживается, жить уже без этого не может. И такой, ну, бывает получше, похуже сценарий, их вообще очень много, потому что два слоя, там в каждом есть разные развилки, я немножко упрощаю. И такая женщина, она обычно, если мы на нее посмотрим там годам, не знаю, к 60, к 70, там рядом кавалер, который иногда на 40 лет моложе, количество пластических операций сделанных, это вот длинный-длинный список. Вот, после этого уже начинает немножко голова тоже на месте.
Немножко.
Да, из них эти мальчики выжимают активно из них сок, ну, то есть, вот там вот и вниз, там все очень плохо кончается, в конечном счете. То есть, известная вещь, то есть, вот люди, которые будут смотреть нас, могут посмотреть видеозапись, Эдит Пиаф, где выступает живая Эдит Пиаф настоящая, и задаться вопросом, а сколько ей лет на видеозаписи? а потом открыть энциклопедию, посмотреть, сколько на самом деле лет. И сравнить, то есть, вот, до чего человек себя довел. Хотя, в принципе, то есть, в своей области она действительно кое-что там сделала.
А насчет вот технологизации, похвалы, что вы хотели сказать?
Да,
я читаю ваши тексты,
поэтому. Вы меня опережаете.
Да.
Вот, то есть, здесь речь идет о том, что по логике нужны технологии и тренинги, которые позволят вот эти качества, ну, например, развить. Да, то есть и по поводу риска, и по поводу конформности, и так далее, и так далее. Угу. И вопрос, а где их развивать? Ну, например, в школе. Теперь мы задаемся вопросом, а на уроках труда, которые существуют по сей день в школах, есть там мальчишеские уроки труда, они там что-то там, изделия по дереву, по металлу, станки, еще что-то. И девочки уроки труда. Чему девочек учат? Готовить борщ, штопать носки, угу. Что-то еще, ну, тут такой вот список.
Мальчуковая и девочковая.
Да. А вообще-то по-хорошему и в этом возрасте, ну, ставить такие вещи, ну, что, во-первых, есть разные модели поведения, что можно вести себя так и вот так.
То есть не одна модель поведения.
Да, не одна модель поведения, да. И вообще нежным созданием иногда тоже нужно быть хамками, например.
То есть, вот, одну секундочку.
И посылать матом охранника.
Сейчас мы раскроем еще несколько секретов. Смотрите, вот очень интересный момент, учитывая некий педагогический опыт, когда выступаешь, что, условно говоря, перед 10-9 классом, и чуть проезжаешься, как ведут себя взрослые 40-летние женщины, то есть, ну, допустим, взрослые 40-летние женщины с помощью вопля «хочу боты», ну, боты понимаются очень широко, гробят какие-то мужские проекты. Ну, например, такая, ну, всеевропейская такая, ну, такая привычка, uh-huh. Да? Но, соответственно, девочки в 9-10 классе, они очень думают об этом. Вот они, у них на мордахах написано, они так говорят, что это не о нас. Потом эта девочка вырастает, ей там 20 лет, 30 лет, 40 лет, и она вот эту идиотскую модель, очень непонятно, откуда взявшуюся, да, она воспроизводит. Мужчины тоже воспроизводят, но мы сегодня просто говорим о женщинах. То есть, есть гигантская дыра на рынке, в том числе за деньги, судя по всему, вот мы вот чувствуем эту дыру, немножко чуть-чуть занимаемся сами, но понятно, что рынок настолько большой, но нам его не съесть, как бы. О том, что нужно просто технологически, в том числе девочкам, ставить некоторые правильные модели, потому что телевидение на это не способно, ну, имеется в виду федеральные каналы не способны, частные, может быть, я надеюсь, посильно помогут, да, в школе надеются, ну, тоже, вот на Белого принца надеются, ну, как бы, мы уже по тесту БАК поговорили, короче, да, скажем, да, поэтому существует вот некоторая область тренингов, которые вырабатывают, мы считаем, о женщинах, хотя о мужчинах то же самое, правильные модели поведения. И она должна быть не одна. Вот это железная совершенно не одна, в том числе у девочек. У девушек, у женщин и так далее. Ну, пожалуйста. Да.
Вот. И, соответственно, действительно, вот эти, после этих тренингов основной вектор, что действительно какие-то качества не надо тянуть в профессиональную сферу. Чаще всего это как раз вот то, что называется чувственность, эмоциональность, вот там душа, вот куча вот таких вот.
Я сделала фиолетовое весло, потому что я женщина. Вот. Дизайнерское объяснение.
Эти штуки ни в коем случае нельзя, например, тащить в науку, потому что вот, там, духовность, чувственность и эмоции как-то вот, и наука. Да? То есть, когда вы идете к врачу, вы его не по духовности определяете. Да? Вот. Соответственно, и есть и сильные стороны. И у нас по этому поводу как раз позже будет домашнее задание предложено. Сильные стороны, ну, например, женщины гораздо более усидчивые, чем мужчина. То есть, вот она может долго делать.
Но все азиатские сборочные производства.
Да. Интересно, что вот если взять все Нобелевские премии, которые получили женщины, они есть в области какой-то, ну, науки, да, то есть там по физике, по химии, медицине их очень мало, но так или иначе они все связаны с как раз вот усидчивостью и наблюдательностью. То есть есть какой-то вот массив данных, ну, например, микроскоп. Вот. Uh-huh. И вот долго. Да, то есть, да. Большинство там, мужчин, которые я знаю, если их посадить вот так на работу, да, вот тебе 5 лет, вот тебе ящики с образцами, которые надо постоянно, посмотрел, записал, они просто застрелятся день на второй примерно.
Вот. Забухают.
Или забухают, потом застрелятся. Там могут быть разные варианты. А женщине, в принципе, Эта штука легко дается. Да? То есть, вот, и, соответственно, в этой области женщины-ученые ну, это качество используют во благо. Другое дело, а кто им показывает, какие качества хорошие и как их использовать? Никто. Никто. Вот, соответственно, ну, и здесь вот пример там Кюри. Кстати говоря, все остальные Нобелевские премии, которых, собственно, большинство, они, как правило, в области либо А – литературы, либо Б – премии мира. Да. Вот там формулировки практически во всех Нобелевских премиях, то есть, если вот спрашивают, это даже у женщин, там в формулировках есть слова «чувствительный», «эмоциональный», «духовный». Вот такие три слова. Такие просто есть. Угу. То есть она с такими эмоциями и чувствами описала портреты. Это, наверное, хорошо, но ну, может быть, все-таки лучше выше. Да? Там другой момент, интересный пример, что ну, вот есть такая штука, там, материнский инстинкт, например, назовем. Да? Что, в принципе, там часто тоже вырастают какие-то из этих вещей, творческие вещи. Угу. К примеру, один из трех педагогов, которые занесены в фонд ЮНЕСКО, как, ну, сделавший вклад вообще в педагогику, Мария Монтессори, женщина.
Итальянка.
Да, итальянка, автор своей педагогики. Причем там в ее педагогике ряд вот чисто женских принципов используется. И с поощрением, и с наблюдением, и вот эти вещи.
Ну, просто надо сказать, могут там, почитать. Там такие упражнения, например, для тренировки педагогов, работающих по Монтессори, я имею в виду итальянскую методику, не русскую. Ну, это все-таки надо учиться у итальянцев, когда несколько человек просто наблюдаешь за спящим младенцем. Несколько часов за спящим, там, за играющим, ну и так дальше. Некоторый признак хороших Монтессори педагогов – у них джинсы, протертые на коленях. Они очень часто с маленькими детишками, ну, у них джинсы протертые на коленях, потому что, да, в хорошей Монтессори школе, значит, в помещении не может быть сотовых телефонов. Только наблюдение. Но это очень хорошая школа, не которая называется Монтессори школа, да?
Вот это настоящая Монтессори школа. Действительно особая педагогика, и причем такой контраст. Еще один человек, который есть в этом списке, это наш Макаренко. Это хороший контраст. Монтессори, наблюдение, вот, и Макаренко.
И сталинские упыри, да, с уголовниками.
Отдать ему должное, фонд ЮНЕСКО, если уголовников он исправлял. То есть, мужское дело, действительно, он... Он тоже много сделал. Вот, соответственно, вот эти вещи хорошо бы разрабатывать, внедрять, возможно, даже и самим женщинам, и вообще такие разработки могут стать хорошими целями для женщин вообще, в принципе.
То есть, ну, такими карьерно-научными целями.
Да. Именно этим заниматься, то есть, и вот угу. Не с транспарантами ходить. Есть, вот,
нет, гламур мы вообще не любим. Да, то есть, ну, вот гламур, да, это зло. Явно зло – это некое заместительное явление, а жизнь проходит.
Вот, ну и, соответственно, у них появляется такой определенный портрет на этих слоях, что обычно женщина-учёная, она всё-таки полимодельна, она не тащит семью на работу, работу в семью, умудряется всё это успевать, она довольно-таки ну, спокойная, то есть вот уравновешенная и прочее, а весь креатив на более низших слоях, который работает и в карьере, и в искусстве, и, причем это самый лучший сценарий тех слоев, самый лучший, там может быть ещё гораздо хуже, что женщина ну, то ли на интуитивном уровне, то ли из опыта получает некие приемы манипуляции мужчинами. То есть вот некоторые эксперименты, которые, собственно, я проводил в том числе, ну, могу два примера рассказать, вот тоже про модели поведения. Один прием у меня была знакомая директор банка. И у нее была дочка, ну, она по сей день как бы есть. И так вышло, что дочка дура. Ну, так бывает. Так бывает. Более того, она еще и истеричка. Вот. И ее надо было куда-то деть. Замуж деть не получилось. Поэтому ее мама, директор банка, посадила в банк и почему-то вот, ну, на ресепшн, причем такое место, куда постоянно ходят мужики ругаться. Uh-huh. И, собственно, каждый день обязательно приходил такой мужик, который сходу начинал на нее орать: «Ты! Так. И у нее ее парализовывало всю там, как опоссума, и она начинала визжать чуть ли не на весь банк, реветь. Все сотрудники банка, знают, что это дочка директора, начинали ее уводить, успокаивать. Работа, в общем, просто замирала. И она мне позвонила, говорит: а вы можете что-нибудь с этим сделать? Говорит, потому что, ну, если, говорит, и она будет сидеть дома, это еще хуже будет просто. Угу. В следующем счете. И мы с ней проделали такую штуку хитрую.
Да, я вот добавлю совершенно 100% информацию, что ряд певиц не очень известных, значит, как бы они стали певицами, потому что их папа боялся, что они будут сидеть дома. То есть продолжайте, пожалуйста. Да, то есть...
пожалуйста. Вот, и, соответственно, то есть, если бы это была бизнес-задача, ну, и это не была бы дочка директора банка, я бы сказал, уволить её к чёрту, да? То есть, ну, зачем связываться другую поставить. Вот, а тут нельзя, тут надо что-то сделать.
Это часть уставного капитала.
Да. И будущий владелец практически. Вот. И, соответственно, ну, один из приемов, вот конкретно на ней, что мы делали, я взял там своих людей, их обучил, и мы сделали комичных хамов. Вот комичные хамы – это такие круглые мужики, и мы в ней вставляли какую-то вот такую штуку, смешинку, вот, чтобы вот человек увидел это, и
для мужчин фишку.
Да-да-да, самопроизвольно, так вот он смешком подавился, так прыснул. Там был один хам, вот он к ней шел, и у него из носа раскачивалась сопля.
Смешно.
Он шел, и она раскачивалась. Там у другого была расстегнута ширинка, и оттуда вот белая рубашка вот так торчала, так видно. И главное было, чтобы он должен к ней идти, и чтобы это заметило вот эту вот комичность, и прежде чем он начнет ее ругать, она вот как раз вот начала почти смеяться. Получили такой эффект. Она вот уже рот зажимает, сопляры, чем быстрее сопля, собственно, и так далее. То есть, соответственно, он начинает: да ты что, меня не... Ну, да, как вы смеете? Она ржёт еще сильнее, и громче, и громче, и громче. Хватило 5 мужиков, с тех пор немножко перестроилась реакция, когда начинают, на нее начинает орать. Она уже не ревёт, а смеется. Uh-huh. И следующая история, вот когда к женщине подходит хам, ну, начинает на нее там наезжать, орать, ругаться матом, что-то, uh-huh. что-то еще. Самая большая ошибка, что женщина опала, то есть на нее уголки губ упали, плечики упали, глазки упали, вот она все показала, все, мужчина победил. И в этот момент женщина улыбнулась, мужчина, выдающийся мужчина, попробует ругнуться матом на нее еще один раз. Вот в этот момент главное, чтобы она улыбнулась, показав уже зубки. Все. Мужчина убит в этом момент. Просто.
Но это надо ставить.
Да, это надо ставить, это да, надо ставить. Причем на уровне улыбки, вот задачу буквально месяц назад решали. Странная задача. Девочка не может найти мужа, а пора. Тоже родители ко мне приходится. Я говорю: а девочка страшная? Говорит: нет. Тупая? Нет. А что проблема? Ну, короче, посмотрел на девочку, там разговаривал и прочее. Оказалось, что вот и уже женщинам это удается, я не знаю, вы меня поддержите или нет. Женщина легко может за вот микросекунду показать мужчине, что ее лучше не трогать. Вот, ну, вот оттолкнуть от себя.
Даже кот может показать. Да, да, да. Даже кот.
Вот. Не говоря про кошку.
И она не умела просто вот правильно мимику лица сделать, чтобы мужчина вот, ну, не убежал. Угу. То есть там один из тренингов, быстро все сделали, кавалер появился через неделю, надо просто подойти правильно, заглянуть в глаза, правильно улыбнуться. Ну, такие вот цепочка коротких действий. Причем на таком уровне, чтобы этот мужик влюбился сразу. Угу. Угу. Такие короткие действия. То есть все эти штуки, в принципе, делать можно, но у меня, опять-таки, это не профиль совершенно. Ну, пришлось сделать. Ну, плюс заказы есть, так они просят сделать. Вот. И, ну, пойдем дальше, да? То есть, я увлекся тренингами. И вот, собственно, женщина, уже женщина, уже не девушка, уже женщина, и там какие штуки начинают работать. Вот заметно по биографиям, и по женщинам, и мужчины это называют чего хочет женщина. Там какой-то даже фильм есть на эту тему, чего хочет женщина. Вот. И почему такая штука вообще появилась? Такая, Миш, в чем сложность? Вот я это назвал некая двуслойность, не двумодельность, а двуслойность. Mm-hmm. Такой пример. Сара Бернар в своих тоже воспоминаниях, в дневниках писала, что ей довелось в жизни как-то там, увидеть смертную казнь. Uh-huh. И она стала описывать, то есть она пишет в дневниках и пишет: «Я 4 раза в жизни видела смертную казнь». И потом пишет: «Каждый раз мне после этого становилось так плохо, что я неделю не могла встать». Вопрос от мужчины: зачем 4 раза тогда? Почему одного не хватило? И то есть вот уровень каких-то вещей, что действительно человек говорит, то есть вот они немножко разных азимутов, и то, что на самом деле там действительно отличие. Более логичный мужчина это, как правило, просто не сечет. Не сечет. А если задача женщины именно привлекать внимание, подпитываться, да, то есть она этим только как раз вот вводит его в заблуждение, такие процессы начинают происходить. Да? То есть вот идем дальше. Да? И кстати, именно поэтому вот слой, когда мы говорим об искусстве, если вы посмотрите, там практически у каждого игрока вот этого слоя, да, есть автобиография. У женщин. Есть автобиография.
Женщины любят писать автобиографии.
Да, статистически чаще. Uh-huh. И если читать, что там в этой автобиографии, там вот это вот опять попытка, призыв, чтобы меня поняли, ну вот почему было так, вот объяснить, чтобы меня полюбили, ну вот прочее. А женщины, которые слой науки, им, естественно, на биографии их просто уже не хватает во времени. Просто если человек на уровне творческой личности работает, там работа, там на биографии не хватает. Вот. Причем такой тоже эффект: если не успевает написать биографию женщины от искусства, то обязательно пишет какой-нибудь близкий человек. И был случай, вот тоже биография Эдит Пиаф, написала ее сводная сестра биографию. Мне книжку из библиотеки приносят. И, собственно, я книжку беру, там тоже ассистенту своему говорю, говорит, сейчас будет, собственно, одно из двух. Либо будет писать про себя, либо топтаться ногами по сестре.
И оказалось, то, оба.
Да, я ошибся. Она чередовала. Потопчется ногами, поговорит о себе. Потопчется ногами, поговорит о себе. И потом на основе этой биографии там Голливуд снял фильм, кстати говоря, не сославшись на нее почему-то. Ну, не знаю, может, там... Были какие-то другие права, да? Вот, соответственно, идем дальше. Да, уже постепенно мы приближаемся к концу. Еще раз о мужчинах в конце могу сказать, что действительно формула наилучшая, что в браке это некое партнерство. Плюс я, наверное, забыл упомянуть, а это очень важно, что я не пытаюсь принизить роль женщин, которые у творческих мужчин были еще мамы, жены, сестры. Это тоже определенный сценарий, просто он другой. То есть он просто другой, там действительно имеет место быть.
Да, соответственно, даже в 20 веке, мы немножко проскочим, значит, ищите в интернете жену Набокова и завидуйте. Вот ищите и снова завидуйте. Значит, вот, да. Веруслоним, пожалуйста.
Вот. И, соответственно, там действительно какое-то партнерство. Причем, если не получается работать над одним делом, часто бывает, что работают над разными. Uh-huh. Это вообще хороший очень, в принципе, сценарий. Вот партнерство. Он и на там, уровне искусства бывает, и человек обычно там более здоровый при таком сценарии. Например, Агаты Кристи, там первый муж был очень тяжелый, а со вторым мужем они решили, что оба хотят работать, что-то делать, и поэтому так выходило, что его полгода он находился в командировках, и они работали независимо друг от друга. Потом она полгода ездила с ним там, по, собственно, Нилам и так далее, набирала сюжетов, каких-то деталей, и потом полгода писал свои книжки. Вот, кончила, правда, тоже не очень хорошо, но пока...
Справка для Академии наук, то есть как бы у творческих людей бывает брак, который не каждый день.
Да,
Хорошо, Академия наук этого не знала, хорошо, спасибо.
Вот. И более такой пессимистичный сценарий, то есть он не бытовой, это как раз вот попытка постоянно привлекать к себе внимание, питаться этим вниманием со стороны мужчин, окружать себя этими странными мужчинами, это могут быть нахлебники, это могут быть любовники, это кто угодно может быть, вплоть до того, кому интересно, почитайте, что вытворяла там в конце жизни Зинаида Гиппиус. Вот. У нее было, когда он уже окончательно там, видимо, с головой, то есть она, когда мужчина что-то произносил, начинала смеяться во весь голос. То есть вот так вела диалог, то есть, даже если не понимала, что было сказано, то есть на это все указано. Она так себя вела. Вот, и, соответственно, вот, переходя к такой мысли, уже близимся к финалу, что, по сути, получается, что большинство женщин сейчас в наши дни живет по стандартам и на уровне стереотипов, стандартов морали, этики, вот всего, что принято, в XIX веке. Даже если они могут это отрицать, конечно, но живут, по сути, в XIX веке.
Да, читая гламурные издания 16 века.
Да, 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 да.
Тут же.
Вот. И действительно сложные, сильные женщины в понимании XIX века и успешные женщины в понимании XIX века – это как раз нацелено на внутренний круг, на семью, на выращенных детишек, угу. На, собственно, мужа, ну и прочее, потом на внуков, правнуков и так далее. Причем действительно, конечно, иногда это может сработать. Даже то, что у женщины одна модель поведения, это тоже иногда, ну, при стечении обстоятельств может сработать. Потому что есть такая замечательная, например, была уже замечательная актриса наша Нонна Мордюкова, которая, ну, она в своих дневниках тоже открыто признавалась, что я, ну, человек одной роли. Человек одной роли, вот русской женщины, которая, вот опять-таки, про та история про коня и горящий дом, да?
Да, да.
Вот, и она действительно эту роль умела, ну, просто великолепно сыграть и так далее, но других не было. То есть, если вот брать многомодельных женщин, там, если говорить уже об актрисах, какая-нибудь там, не знаю, Мэрил Стрип, которая может сыграть и, там, не знаю, и злодейку, и утонченную, любую, и много-много-много, диапазон широкий, то Мордюкова не могла, но сработало, то есть сработать в принципе может, да, то есть если сложились какие-то обстоятельства. Вот. А теперь вопрос, который как бы и женщинам, и мужчинам, и аудитории, а какова женщина 21 века, то есть если мы абстрагируемся от модели 19-го,
угу.
И что вообще для этого делать? Обществу каждого человека. Да. Что делать папе с мамой, если у них дочка? И вот, в принципе, какие-то вещи, я очень кратко рассказывал, я упомянул, но, в принципе, какой-то готовой вот законченной концепции или детского садика такого специального, его просто нет.
Физически нет?
Физически нет, да. Причем в России точно, на Западе, ну, вот я, насколько я знал, я не нашел ничего подобного.
Ты ее еще почитает сейчас?
Да, перед выводами.
Да. Значит, по нашей просьбе, давайте, Дмитрий Ильич, я все на себя возьму, да, скажем, чтобы поменьше глупостей писали на форумах. Дмитрий Ильич прочтет стихи. Ну, я все, да? Я умолкаю.
1878 год. Стихотворение в прозе Тургенева. «Порог». Я вижу громадное здание. В передней стене узкая дверь раскрыта настежь, за дверью угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка, русская девушка. Морозом дышит та непроглядная мгла, и вместе с леденящей струей выносится из глубины здания медлительный глухой голос. «Вот ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает?» «Знаю», – отвечает девушка. «Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?» «Знаю. Отчуждение полное, одиночество. Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары. Не только от врагов, но и от родных, от друзей».
Да, и от них. Хорошо. Ты готова на жертву? Да. На безымянную жертву. Ты погибнешь, и никто. Никто не будет даже знать, чью память почтить. Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени. Готова ли ты на преступление? Девушка потупила голову. И на преступление готова. Голос не тотчас возобновил свои вопросы. «Знаешь ли ты, – заговорил он наконец, – что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь? Можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь? Знаю и это, и все-таки я хочу войти».
«Войди».
Девушка перешагнула порог, и тяжелая завеса упала за ней. «Дура!» – проскрежетал кто-то сзади. «Святая!» – пронеслось откуда-то в ответ.
Вот в тот год, когда это было написано, девушка воспринималась как революционерка. Ну, ситуация была в России. Сейчас, к радости россиян, могу сказать, что можно быть не только революционеркой. Вот это очень, очень важная мысль, которую, ну, хотелось донести. Большое спасибо Дмитрию Юрьевичу, что он, ну, вот, посчитал. Большое спасибо. И какие-то выводы. Давайте покажем слайды еще.
Сейчас слайд, да, помню. Сейчас слайд с выводами, слайд третий. Итак, вот вывод номер один, что да, действительно, существует гигантское количество барьеров, которые стоят перед женщиной. Барьеров различных, и биологических, и социальных, различных. И да, действительно, есть две стратегии. Самая распространенная – это винить во всем, ну, то есть общество говорит, что проблема в нем и так далее. Это ни к чему хорошему не приводит, и поэтому, ну, есть стратегия более хорошая – заниматься каким-то делом, которое личность развивает и, в принципе, дает шанс женщине прожить интересную жизнь и принести благо обществу. Вот, то есть выбор, собственно, за женщиной. Но опираться вот на социум, да, то есть вот этого делать не стоит. Далее, у женщин есть вывод номер два, что у женщин есть действительно такая особенность тянуть везде и всюду эмоции, в науку их, например, тянуть в профессию везде. Вот, очень, очень сильный ход эти эмоции, эмоциональность и прочие вот качества же чисто женские отсекать. Причем им может быть место, но просто не надо их путать. И здесь мы говорим о нескольких моделях поведения, что есть модели, которые годны для дела, для науки, есть модели годные, например, для разговора с хамом, есть модели годные для воспитания ребенка, например. Да?
Да, важно не путать.
Да, и важно не перепутать хама с ребенком.
Не смешивать и не взбалтывать.
Вот. Соответственно, я исхожу из того, что те барьеры, которые существуют, на основании этих барьеров можно разрабатывать какие-то тренинги, процедуры и, ну, контрбиологические методики, на основании них готовить женщину, ну, например, к большой науке. И давать ей шанс.
То есть, на примере выдающейся женщины, ну, уже понятно некоторых закономерностей, но это абсолютно единичные образцы. И, ну, кто хочет, тот услышал. Кто не хочет, ну.
То есть четвертый момент, что вся культура, массовая культура, интернет, книжки, СМИ, журналы, они полны барахла, и вообще, по сути, они пишут о стереотипах в лучшем случае начала 20 века какой-нибудь успешной американки, которая счастливая с блюдом, я не знаю, какой-то съестного чего-то. Вот, а обычно все-таки это какой-то 19-18 век. То есть не надо на это вестись, вот эту вот ерунду читать. Это вот совет женщинам и родителям, чтобы, ну, скажем так, за своими дочками посматривали. Это иногда очень плохо заканчивается. Пятый момент, что и да, действительно, я на этой мысли настаиваю, что действительно сложилась ситуация, что все против женщины. То есть, ну, родители против женщины, социум против женщины, школа, ну, все. Это полезно понимать, и единственный путь, который может вытянуть, то есть это вот научиться тащиться не от похвалы там, других людей, да, то есть, а научиться тащиться от какого-то дела. важным. Вот это обычно сильное решение.
При том, что там большинство телевизионных программ, изданий и так далее, они воюют против этого человека, и нужно выстоять. И, допустим, очень интересная такая дипломная работа, либо кандидатская, либо докторская, их уровень одинаковый примерно, скажем, если в гуманитарной области это действительно так, это просто сосчитать, какое количество времени даются гламурные модели через средства массовой информации, то есть они чудовищные, просто чудовищные, и сколько дается каких-то правильных. То есть, допустим, я на центральных каналах телевидения десятилетиями не вижу работающего человека. Да? Значит, я думаю, что Дмитрий Юрьевич сейчас откомментирует, то есть чуть-чуть мы чуть-чуть выйдем, после мне уже важно модель задать, что, допустим, я как-то иногда вижу глазом очередных питерских ментов, которые проводят совещания исключительно в ресторанах, оперативная разработка, или на очень хороших машинах, и моих знакомых милиционеров почему-то нету дизайнерских квартир.
Упущение.
Да, как-то они неправильно нас служат, наверное, скажем, uh-huh. Так что, пожалуйста.
Вот, и действительно такое там шестое предостережение, что вот эта вечная погоня за любовью, за вниманием и прочим, она действительно очень плохо кончается, и даже риски, с которыми все это дело сопряжено, их пока никто не читал, вообще надо бы.
Да, то есть это сопряжено с рисками, но вот очень надо добавить, очень цинично в данном случае, что это хорошо продается женщинам, но это портит их жизнь. То есть вот такая маленькая деталь, то есть всего лишь продается хорошо, а жизнь портит.
Причем продается на всех этапах ее жизни. Ей начинают это втюхивать еще в детстве, потом продают в юношестве и до конца дней практически.
Вот. И, соответственно, такое может быть пожелание, в которое мы не верим, хотя отдельные опыты уже потихонечку делается, в том числе чуть-чуть имеющие отношение ко мне. Например, вот мне кажется, что женщинам хорошо бы научиться, благодаря там, интернету и так далее, чуть-чуть для поддерживать друг друга, поддерживать, потому что масса задач, мы это много раз говорили, как правило, эту мысль не слышу с первого раза, потом вынужден повторить, что какие-то результаты достигаются хотя бы в небольших коллективах. То есть я постараюсь привести пример, надеюсь на поддержку Дмитрия Юрьевича, что, в принципе, наверное, Дмитрий Юрьевич может и проинтервьюировать, и снять, и видео обработать, и на YouTube выложить, когда есть сотрудники.
Да.
Добавление по поводу коллективов, на самом деле та же статистика, поскольку вот основная вещь, которую я делаю, формирование как из творческих коллективов, за все там, многочисленные годы ни одна женщина там не усидела. Хотя пытались. То есть человек приходит, он учится, он какое-то время идет по дистанции, потом вылетает и причина всегда плюс-минус одна. Это рядом есть некий мужичок. И да, у таких девушек, даже которые подают очень плохие возможности, то есть у меня недавно буквально была девушка, которая почти сделала неплохую тему, но потом появился кавалер, который требовал к себе внимания, и, собственно, девушка себе сама все закрыла. Угу. И эта ситуация из года в год. Вот поэтому, это действительно найти себе, скажем так, плохого мужа, который говорит, это реальный риск. Тут реальный риск.
И я так, вы все молодые семьи порушите.
Мы даем выбор, на самом деле.
Да, выбор, да. Сценариев много. Известно, что в некоторых регионах там, России, например, там, не буду называть, есть очень большие надежды, больше просто не на кого надеяться. То есть как-то женщины еще держатся, их там детишки, может быть, держат, остальные, мягко говоря, плохо. Поэтому, соответственно, благодаря, в том числе, интернет-технологиям, благодаря тому, что сейчас можно общаться не обязательно со всеми плюсами и минусами этого, вероятно, появляется возможность, когда женщина будет играть большую роль. При этом очень важный момент, который обычно не акцентируется ни в кино, ни в различных лекциях, то обратите внимание, вероятно, как мы это понимаем, с Анатолием Александровичем, ближайшее будущее – это будущее в творческих, интеллектуальных профессиях, некоторых не очень больших коллективах, которые так легко делают распасовку и так дальше, без каких-то там целования в засос, без этого, это как раз портит, это недолговременно. Да? Поэтому как раз в этом отношении женщины могут очень интересно сыграть, потому что они действительно бывают очень стабильными. Без мужских павлиньих хвостов, без московских понтов, вот без этого, короче. То есть, еще раз сказал, я недаром сказал, что женщина очень часто специально сказал, спровоцировал, да, я буду, естественно, обвинен во всех грехах, это понятно, скажем, что женщины часто ведут себя умнее мужчин. Значит, для критиков я не сказал, что женщины умнее мужчин, я сказал, что иногда женщины ведут себя умнее мужчин, да. И это важно, дорогие женщины. Да? Вот как бы. И я не люблю, активно не люблю праздник 8 марта, потому что один или две в году. Вот это очень легко отделаться, короче. Вот уважать там девушку, девочку, женщину и работать с ней весь год гораздо тяжелее, чем один раз, 8 марта, пожаловаться, что цветы стоили дорого. Да, как бы, да, что это тут еще скажите еще?
А, ну, в принципе, то есть, подводя так это самое итог, хотелось бы дать домашнее задание.
Телевидение будущее домашним заданием.
Тем, кому интересно.
Всем интересно.
Да, с легкой провокацией, в первую очередь, к мужчинам домашнее задание.
Да, они завалят. Женщины сделают, мужики завалят, это очевидно.
Вполне возможно, да. То есть,
они с ОПРУ всех женщин разогнали. Мужики, то есть, как бы. Женщины, они только на это и способны.
Женщины пусть, конечно, тоже пишут. Вот,
да их нет там на этом работе.
Есть, но мало.
Пусть заказывают тогда, если они там есть, в конце концов.
Продолжение темы пусть заказывают. Соответственно, вот чем, такой ответ на вопрос, чем женщина лучше мужчины? Вот не важно не в контексте там, варения борща, воспитания ребенка, а в какой-то профессиональной деятельности. Профессиональной деятельности, творческой деятельности. Вот чему мужчины завидуют, что у женщины лучше получается. Вот и разместить на форуме оперу.
Так для этого мужество ведь нужно.
Много мужества.
Чёрт подери, так точно завалит.
Посмотрим.
Да. Ну нет, вы знаете, наш спор, банкиров нету, как бы.
Да.
То есть мы
да,
спор всегда на это, да? Да.
Ну, очень интересно. Надеюсь, многим девчонкам пригодится. Папам, разумеется, пригодится, кто дочерей выращивает. Ну и вообще, конечно, семью-то порушить норовите, непонятно, как без борща, ухода и все такое.
И на самом деле, я расскажу историю, я вот этот материал читал на нашей конференции «Стратегии творчества» зимой, да, в декабре, и там были женщины и мужчины, вот я материал этот рассказал немножко более детально, но мужчины гораздо легче восприняли вот, по поводу семьи, но был вопрос от женщины, кто же вас обстирывать будет, если мы все творчеством займемся.
Справедливо.
А что я, как старый провокатор, спросил мужчин в зале, говорю, а мужчина говорит, а вы сможете сами себя накормить и обстирать? Кому вообще доводилось вот без этого?
Сложно.
Нет, на самом деле был крик, да легко, вот, крик из зала. На самом деле тут как раз вот по поводу разрушения семьи, с учетом того, что статистика разводов сейчас порядка там 70%, ее рушить не надо, она уже сама разрушилась. Скорее речь о том, что нужна некая новая модель семьи, в которой не вот один борщи варит, другой как бы всем командует, а может быть какая-то более сложная. Какая-то более гибкая, какая-то более разнообразная. И, возможно, тогда и разводов будет поменьше. То есть, чем черт не шутит.
Да. Вот на этой ночи надо кончать.
Да,
на этой ночи надо кончать.
Может быть, не разрушить, а наоборот.
Сохранить.
Да.
Да. Но будем надеяться на лучшее. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.